Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 31 января 2016 года. Уровни развития Моше. После гибели Зимри люди из колена Шимона упрекали колено Леви, говоря: «Мы не верим, что Пинхас – истинный ревнитель веры». Кроме всего прочего, со стороны матери он происходит от Итро, который откармливал телят для идолов. Отец Пинхаса, Элазар, женился на женщине, принадлежащей роду Итро. Большой комментарий, глава Пинхас. Моше и Элазар, отец Пинхаса, были женаты на женщинах из рода медианского жреца Итро, то есть это высочайший уровень освоения света Хохма. Как мог Пинхас действовать ради неба? Он вероломно убил нашего вождя, либо из ненависти, либо из-за того, что была затронута его честь во время спора Зимри с Моше относительно медианской жены Моше, ибо Пинхас и сам из медианитов. То, что Моше был женат на дочери верховного жреца Медьян, исходит из самого понятия Моше, из того уровня, на котором он находится. Его мать была из колена Леви, которые, как и коэны, относятся к более высокому уровню, чем остальной народ. Потом он воспитывался у Батьи. С одной стороны, она дочь фараона, с другой стороны, дочь Творца, Батья, Бат-Ют-Кей. Фараон – это обратная сторона Творца, который за те 40 лет, что Моше воспитывался у него, показал ему всю эгоистическую систему, насколько она велика, насколько эгоизм владеет всем миром. Вся неисправленная Малхут и есть фараон, а Моше воспитывался внутри Малхут. И когда он убил египтянина, имеется в виду египтянина в себе, в нем проявилась точка в сердце. Таким образом он оторвался от дома фараона, от свойства эгоизма. А следующее свойство на пути к Творцу было уже Итро. Итро стоит посредине между фараоном и Творцом. Он не имеет отношения к фараону, существует отдельно от него и обучает Моше, как идти дальше. Так Моше обретает у Итро новое желание, не эгоистическое, которое было у него при жизни у фараона, а другое – Ципору. Поэтому он возвращается к фараону уже на другом уровне, и на пути в Египет перед ним загорается куст. В нем ему является раскрытие Творца, от которого он получает направление в осуществлении своей миссии. А жена и дети Моше остаются у Итро. И он один идет на борьбу с фараоном, со своим эгоизмом. Поэтому Моше включает в себя и эгоизм фараона, и относительный эгоизм Итро. Но эгоизм фараона он включает полностью, а от Итро только то, что можно и нужно исправить. Так и говорится, что первые 9 сферот подлежат исправлению, а 10-ю, Лев А-Эвен, каменное сердце, исправить нельзя. Итро – это те свойства, которые можно исправить. И поэтому, когда Моше приходит к нему в стан, он указывает ему, как разделить их на десятки, сотни, тысячи, чтобы легче было исправить. Практически он рассказывает о своей структуре. Ведь что есть в эгоистической структуре так называемых сынов Израиля? Только точка в сердце. Остальное – это Итро. Он как конструктор, который знает эту систему. А Моше ее не знает. Он не в ней, хотя и соединяется с ней. Поэтому Моше олицетворяется со свойством Бины, а Итро – со свойством Малхут. Но той Малхут, которую можно исправить. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 9 сентября 2015 года.
Радиоверсия.
Почему люди меняют пол? Вопрос. Почему в нашем мире люди стали менять пол и разрешены однополые браки? Ответ. Потому что мы находимся в конце дней мира, и сейчас в нас возникают всевозможные флуктуации, нарушения, то есть сбивка системы. Ведь наш мир идет вразрез с системой природы, в нем все делается неправильно. Это естественные условия – показатели общего расстройства мира, которые вынудят человечество заниматься его исправлением. Надо очень трезво смотреть на происходящее сегодня, и не то чтобы соглашаться с этим, а понять, что это внешняя демонстрация внутреннего окончательного разбиения системы. Из урока на русском языке 6 декабря 2015 года.
Радиоверсия.
Марихуана для личных нужд. Реплика. Депутат Кнессета от Ликуда Шарен Аскель предлагает выращивать марихуану дома и за это никого не судить. При этом разрешаются 15 семян марихуаны или 5 грамм травки для собственного употребления, а при превышении нормы штраф в размере 1500 шекелей. Ответ. Кто же за этим будет следить? Это все бесполезно. Я уверен, что употребление марихуаны разрешат повсеместно, и этим избавят наркобизнес от всяких основ. Его не будет. Вопрос. Получается, что государство возьмет все это на себя? Ответ. Государство тоже не возьмет на себя ответственность. Пустят свободное пользование и все. Выращивай и используй. Люди будут спокойно сидеть дома, покуривая травку. С той промышленной технологической революцией, которую мы сейчас переживаем, следующее поколение все равно будет сидеть по домам, ничего не делая. Так что 90% людей никому не будут нужны. И тогда надо будет потихоньку вытаскивать людей из наркотиков и говорить им о смысле жизни. Но с другой стороны, я думаю, что именно благодаря этому они почувствуют, куда они себя помещают этой марихуаной, в какую темную нору, где остаются до самой смерти. Вопрос. Почему же это приведет к вопросу о смысле жизни? Ответ. Потому что перед человеком будет явно стоять четкий вопрос. Либо он уже сейчас, будучи еще молодым, здоровым, идет в могилу, так как отключается от этого мира. Либо он не отключается от него, а через этот мир хочет постигнуть высший мир. Или он идет вниз, или вверх. А так, зачем ему болтаться на уровне этого мира? Вопрос. Значит, его уже не будет интересовать этот мир, здесь ему нечего делать. А как он узнает, что есть высший мир? Ответ. Это зависит только от распространения каббалистических знаний. Но вопросы у него обязательно возникнут. Я абсолютно уверен, что все происходящее только для того, чтобы ускорить развитие человечества. Поэтому не надо ничего запрещать, убирать. Ничего не поможет. Единственное, что может помочь – распространение правильных сведений о постижении Творца. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 26 января 2016 года.
Радиоверсия.
Госпожа Вальстрем приглашаем на Конгресс. Вопрос. Организация «Каббала Лиам», возглавляемая каббалистом Михаилом Лайтманом, пригласила министра иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем, известную всем своими антиизраильскими взглядами, на международный конгресс, который пройдет в Тель-Авиве с 24 по 26 февраля. Вы приглашаете в Израиль даму, которая нас терпеть не может? Ответ. Ничего страшного. Пусть она приедет и увидит, как на наш конгресс съезжаются тысячи людей из десятков стран мира, разных национальностей и рас, говорящие на разных языках, и участвуют только лишь в одном – в объединении. Невзирая ни на что, поднимаясь над всеми различиями – язык, ментальность, привычки – они пытаются найти одну единственную точку соприкосновения, которая даст им связь между собой. Контакт должен быть в одной точке, и ее надо найти во мне, в тебе, в ком угодно в мире, даже в ней. Поэтому я и приглашаю ее, чтобы показать, что в ней есть эта точка, с помощью которой она может контактировать с другими людьми, а не ненавидеть их. Это точка, в которой ты любишь всех, вместо ненависти, отторжения и отдаления, есть у каждого человека. Мудрый политик должен знать эту точку и учить людей, как находить ее. И тогда с помощью таких политиков наступит мир в мире, а не отторжение, ненависть, войны и террор. Поэтому я и приглашаю госпожу Вальстрем. Реплика. Но все-таки конгресс каббалистический. Ответ. Неважно, как он называется. Просто люди не знают, что такое каббала. Каббала занимается объединением человечества в одно единое целое. Тем, чего сегодня настоятельно требует наш мир. Ведь мы пришли к состоянию, когда весь мир представляется нам одним единым целым, кроме самих людей. Поэтому человечество находится в состоянии, противоположном природе. Мы уже начали выводить из равновесия саму природу, весь земной шар. Для того, чтобы взойти на следующую, четвертую технологическую ступень развития, перед которой мы сейчас находимся, нам необходимо найти контакт между собой, а иначе мы войдем в противоречие между нами и тем процессом развития, который с нами происходит. Мы не можем ничего сделать с этим процессом. Мы не заказывали себе процесс происхождения от обезьяны, чтобы постепенно стать людьми, развиться технологически и достичь сегодняшнего момента. Ни в каких планах у нас этого не было. И мы не знаем, что с нами будет завтра. То, что предсказывают всякие умные люди, это верно. Но то, что на самом деле получается немного наоборот, это тоже верно. Поэтому мы должны понять, что нам необходимо найти контакт между собой. В таком случае мы сможем не то что противопоставить, а наоборот, приблизить себя к природе, стать гармоничными с ней. Для этого мы и собираемся вместе. Такое объединение дает понимание всего, что происходит вокруг. Нас в мире около 2 миллионов человек, и мы могли бы развить это до 2 миллиардов и далее. И тогда мы сможем влиять на все человечество так, чтобы оно стало объединяться. Мы надеемся, что это и будет постепенно происходить. Увидим по реакции госпожи Вальстрем. Если она так борется за мир и справедливость, то пусть покажет, насколько она может быть выше всех своих предубеждений, чтобы сделать что-то реальное в мире. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом». 27 января 2016 года.
Радиоверсия.
Пан Ги Мун – пособник терроризма. Реплика. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в своем выступлении перед членами Совета Безопасности заявил, что оккупированные территории, имеются в виду израильтянами, это инкубатор ненависти и экстремизма. Он сказал, что отчаяние палестинцев, которое растет под гнетом израильской оккупации, это естественная реакция, свойственная природе человека. Наш премьер-министр весьма резко ответил, заявив, что Пан Ги Мун потворствует терроризму, а ООН давно утратила свой нейтралитет и моральную силу. Ответ. То, что ООН утратила свою миссию, это естественно. Это уже не Организация Объединенных Наций, а Организация Разъединения Наций. Сам Пан Ги Мун не может быть защитником, и не только Израиля, потому что по своему внутреннему состоянию он прирожденный анти. Это заложено в природе человека. Он постоянно раздражается и нервничает по поводу того, что существует такое государство и такой народ. Но дело в том, что возглавляемая им организация за годы своего существования, и особенно за годы его пребывания в должности генерального секретаря, превратилась просто в цирк. На нее уже давно не обращают внимания. Неважно, что они там говорят. Газеты, конечно, печатают о ней сообщения, потому что все-таки считается, что это международный форум. Но на самом деле это не форум. Там собираются люди, которые не слушают друг друга. Каждый заявляет свое и выступает только исходя из этого. Никто на них уже давно не обращает внимания и не относится серьезно к этой организации. Не думаю, что нам надо уделять ей особое внимание. Наш премьер-министр абсолютно прав. Такого генерального секретаря надо просто хорошо одернуть, чтобы он хоть бы чуть-чуть пришел в себя. Ведь он возглавляет организацию, которая должна объединять народы. Организацию Объединенных Наций. Для того, чтобы она стала такой, надо сменить и генерального секретаря, и всю организацию. Пока в нее съезжаются политики, которые пытаются лишь уколоть и унизить друг друга, ничего из этого не выйдет. Кстати говоря, я пригласил бы генерального секретаря к нам на конгресс в конце февраля, который называется «Добро или единение», и показал бы ему, как люди умеют объединяться. Это то, что он должен знать, чему он должен научиться и провести в своей организации. Пусть приедет и увидит, что к нам приезжают тысячи людей со всего мира на свои деньги, отрываясь от работы и от семьи, для того, чтобы несколько дней заниматься объединением между собой. Причем это люди всех существующих на Земле национальностей и рас. В мире 2 миллиона людей, которые занимаются по нашей системе, системе объединения. Я думаю, что Организации Объединенных Наций необходимо изучить такую систему и, может быть, даже и применить. Тогда бы она действительно имела другой вид и не падала бы из года в год в глазах людей, тем более к такому катастрофическому состоянию, к какому привел ее уважаемый Пан Ги Мун. Стоит приехать и посмотреть, как мы это делаем, господин секретарь. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 27 января 2016 года.
Радиоверсия.
Радикальный ислам насилует Европу. Часть первая. Страх на европейских улицах. Вопрос. Страх охватил улицы Европы. Речь идет о таких сильных государствах, обладающих экономической мощью, как Германия, Франция, Британия, Финляндия, Австрия. Стали известны сотни случаев насилия и сексуальных нападений на женщин со стороны мигрантов, а СМИ замалчивают эти происшествия, как будто ничего не происходит. Тем временем это явление все разрастается, повергая в шок европейцев, не знающих, как бороться с этой проблемой. В христианскую Европу начинает вливаться мощный исламский поток, день ото дня возрастающий все больше. Действительно ли мы являемся свидетелями исторического момента в истории – покорения исламом христианской Европы? Или это какой-то временный процесс, который скоро закончится? Ответ. Я думаю, что это явление будет продолжаться и расширяться. Я предупреждал об этом еще 15 лет назад, когда началась массовая эмиграция в Европу. В Германию из Турции, в Англию из Индии, во Францию из Алжира и Марокко. Тогда эта миграция не привлекала к себе особого внимания, пока не начали приезжать мигранты, настроенные на определенную цель. А к тому времени дети иммигрантов первой волны выросли, получили европейские паспорта со всеми якобы причитающимися им привилегиями. Они уже обжились в европейских странах и стали чувствовать себя там уверенно. В каббалистических книгах написано, что в конце поколений, а это именно то время, в котором мы сейчас находимся, ислам сначала распространится по Европе, а потом из Европы вместе с европейцами двинется в поход против Израиля. Это не обязательно должно быть физическое действие. Наступление может происходить в разных формах. Поэтому неудивительно, что в последнее время Европу захлестнула волна иммигрантов, причем особого качества. Из Пакистана, Афганистана, Сирии, Ирака, Африки. Все они проникают в европейские страны через Турцию или по морю и являются крайними исламистами. Они не похожи на тех турок, которые когда-то мигрировали в Германию из страны, ведущей вполне цивилизованный образ жизни. Верующие мусульмане молились у себя дома так, что это было очень спокойно и ненавязчиво, не предъявляя никаких требований к европейским правительствам и не оказывая давления на местное население. Мигранты последней волны сильно отличаются. Они организуют собственные анклавы и устраивают беспорядки, как уже было в пригородах Парижа и других местах. Но это не убедило европейские правительства в том, чтобы остановить волну беженцев. Европа не закрыла свои двери. За последние 2 года число беженцев только увеличивается и добавляется к тем людям, которые уже находятся на территории Европы. Можно заметить, что эта волна беженцев очень особая. Приезжают в основном молодые мужчины с деньгами, с хорошими мобильными телефонами, хорошо обученные тому, как въехать в страну и что делать. Видно, что они управляются из специальных центров, снабжающих беженцев всей информацией, необходимой для того, чтобы въехать в Европу и осесть там. У них явно есть программа, цель, и они знают, для чего приехали. А европейские правительства по какой-то причине затыкают рты собственным средствам массовой информации и своим гражданам, вразрез со всеми обычными европейскими правилами и принятыми отношениями. Они не дают полиции вмешаться и навести порядок, делая вид, будто ничего не происходит. Поэтому за последние годы мы не видели в средствах массовой информации никаких сведений об этих процессах, кроме каких-то совершенно особых волнениях, из которых нам показали крохотный фрагмент. Обо всех последних инцидентах стало известно из любительских фильмов, выставленных частным образом в интернете. А средства массовой информации идут рука об руку с правительством. Видно, насколько они продажные и несвободные. Впервые нам раскрылось, что СМИ не выполняют своей функции связывать нас между собой и не передают правдивую информацию. Такова ситуация на сегодня. А что случится в будущем, легко рассчитать. Иммигранты требуют независимости. Они хотят сделать анклавы своего проживания полностью исламизированными. Скоро они потребуют запретить туда вход любому человеку, не исповедующему их религию, или даже мусульманина, но другого течения. Продолжение следует. Из 680-й беседы о новой жизни. 21 января 2016 года.
Радиоверсия.
Все хорошо, а счастья нет. Мнение. Квартира, автомобиль, стабильный доход, хорошее здоровье и чувство пустоты. Что скрывается за этой странной неудовлетворенностью? Чрезмерные запросы или взросление души? Все есть и все хорошо, но жить в тягость. Я совсем не умею испытывать счастье. Когда основные потребности человека удовлетворены, уровень счастья перестает существенно зависеть от его благосостояния. Наш разум быстро привыкает к тому, что еще недавно доставляло удовольствие. Психологически мы не созданы для того, чтобы испытывать вечное счастье. Реплика. Вечное счастье существует, но необходимо самому измениться, чтобы ощущать его, а заодно ощущать и вечную жизнь, вернее, вечное существование. Этому и учит Каббала. Она создает в человеке новые органы чувств, ощущающие не в эгоизме, а вне его, и человек становится вечным и совершенным, как и раскрывающийся ему мир.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.